Радио Прага. Новости.
Социал-демократы требуют отставки министра финансов из-за невыполнения бюджетного плана. Профсоюзы предлагают стимулировать экономику, поставив заслон коррупции и нелегальному трудоустройству. В Чехии грядет сокращение больничных коек, целых отделений и больниц. Оппозиционные социал-демократы требуют отставки министра финансов Чехии Мирослава Калоусака, так как он не выполняет принятый бюджетный план. Данные о развитии бюджетного дефицита за первое полугодие 2012 года, подчеркивают социалисты, говорят о том, что политика увеличения НДС не приносит результатов. Объем собранного государством налога на добавленную стоимость в течение первых шести месяцев, по статистическим данным, на 3% меньше, чем в прошлом году. При этом бюджетный план предполагал увеличение доходов на 15%. В вину министру финансов Мирославу Калоусаку социал-демократы также вменяют и коллапс процесса освоения европейских дотаций. Еще ранее социалисты обвинили главу Минфина и в попытке оказать влияние на работу полиции в связи с расследованием обстоятельств заключения контракта на поставку военно-транспортных самолетов КАСА. Чешские профсоюзы разработали собственную программу, которая должна помочь возобновлению роста экономики государства. Программа «Виза» для Чешской Республики предусматривает немедленную остановку всех правительственных реформ, которые лишь увеличивают бюджетный дефицит, прекращение борьбы с бюджетным дефицитом и его стабилизацию на уровне 110-120 миллиардов крон, 4,4 или почти 5 миллиарда евро. Дальнейшее сокращение бюджетного дефицита предлагается начать лишь после того, как экономика Чехии вновь восстановит темп роста. Профсоюзы также предлагают увеличить налоги для фирм и бескомпромиссно бороться с коррупцией, ростовщичеством, нелегальным трудоустройством и отмыванием грязных денег. Лишь 52 из 190 чешских больниц подписали новые договоры с медицинскими страховыми компаниями. Не заключены контракты даже с такими крупными и известными учреждениями, как Пражская больница на Гомолке, Институт клинической и экспериментальной медицины ИКЕМ и Институт гематологии и переливания крови. Проблема заключается в выполнении плана по сокращению количества койко-мест в больницах, разработанного Минздравом в связи с тяжелой финансовой ситуацией и необходимостью реформирования системы здравоохранения. Установленные критерии таковы, что грядет не только сокращение койко-мест, но и даже целых отделений или же закрытие больниц. В 2012 году Государственный фонд развития чешской кинематографии сможет выделить создателям новых отечественных картин в два раза меньше средств, чем в прошлом году. Благодаря внеочередной денежной инъекции от Минфина 50 миллионов крон, фонд ныне располагает 130 миллионами крон, 5,2 миллиона евро. Из-за изменения законодательства в Государственный фонд развития чешской кинематографии уже не поступают средства от показа рекламных роликов на каналах общественного чешского телевидения, а коммерческие телеканалы начнут перечислять рекламные средства лишь с 2013 года. По причине недостатка денег некоторые известные чешские режиссеры в 2012 году получили лишь символическую поддержку в размере 1 кроны. Во вторник, 3 июля, в городе Телч начнется 18-й сезон реализации проекта «Французская чешская музыкальная академия», в котором в 2012 году примут участие порядка 40 студентов средних и высших музыкальных училищ из 5 европейских стран. В течение ближайших 10 дней французские педагоги будут делиться со студентами секретами игры на духовых, а чешские учителя на струнных инструментах. Финалом станут 2 открытых зачета и 3 совместных концерта педагогов и студентов. И о погоде: во вторник в Чехии будет облачно, возможны дожди, температура воздуха днем от 23 до 27 градусов Цельсия. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Продолжаем программу «Радио Прага». В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Ключевой свидетель в деле приобретения самолетов КАСА. Кому, правда, глаза колет. Итоги первой недели Уимблдонского турнира. Мы также расскажем вам о том, чем дышит международный карловарский кинофестиваль. Оставайтесь же на наших волнах. Полиция намеревается возбудить дело в отношении экс-министра обороны, ныне представителя партии правящей коалиции ТОП-09 Власты Паркановой по подозрению в злоупотреблении полномочиями и нарушении обязанностей управляющего веренным имуществом. Под прицелом следователей оказалось неоправданно дорогое приобретение испанских самолетов КАСА, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере порядка 26,5 миллионов. Информация, предоставленная Карелом Дангелом, ключевым свидетелем покупки самолетов, проливает новый свет на условия заключения спорного контракта. Подполковник авиации, старший авиаинспектор Генштаба, с самого начала был критиком приобретения КАСА, считая это предложение наименее выгодным из всех возможных. Сомнения в целесообразности этой покупки, чему есть и письменное подтверждение, высказывал также ныне покидающий пост начальника Генштаба Властимир Пицек. После того, как Дангел впервые в конце 2010 года решился дать показания по делу транспортных самолетов, у него начались проблемы на работе. В частности, его лишили права на доступ к документам с грифом «Секретно» и запретили ему летать. Аргументировали это сообщением тайной разведки, что Дангел якобы может стать врагом государства и наносить ущерб государству в области экономики и обороны. Причем критика самолетов со стороны авиаинспектора основывалась исключительно на основе сравнения технических данных самолетов, что достаточно легко проверить. Несмотря на то, что он предоставил военной тайной разведке всей информации касательно самолетов, они ничего не предприняли. Появились у ключевого свидетеля, который был посвящен в детали заключения договора и опасения за свою безопасность, в результате чего ему сейчас приходится полагаться на представленную к нему личную охрану. Самый большой нажим с целью подписания контракта, от которого воротила нос Европейская комиссия, на поставку самолетов не был объявлен тендер, по словам Дангела, оказывал замминистра обороны Мартин Бартак. Согласно информации газеты «Млада Фронт Днес», у Бартака вызывали раздражение замечания о повышенной аварийности КАСА и чрезмерных расходах на их приобретение. Подобное замечание он оценивал как неадекватное и рекомендовал не посвящать в них Власту Парканову. Парламент должен выдать своего зампредседателя и бывшего министра обороны Власту Парканову полиции, апеллировал к разуму законодателей по чешскому телевидению премьер-министр Петр Нечас. По желанию премьера якобы поспособствовал телефонный разговор министра финансов Мирослава Калусыка со следователем, который планирует преследовать Парканову по делу о закупленных самолетах. Глава чешского правительства полагает, что наиболее приемлемым решением в данной ситуации было бы, если бы сама экс-министр обороны, стоявшая во главе ведомства с 2006 по 2009 год, добровольно лишилась своей депутатской привилегии – неприкосновенности.
Opravdu existuje celá řada otazníků, které ale nemohou být zametány pod koberec tím, že by.
Перед нами стоит целый ряд вопросов, которые не могут быть просто так сброшены со счетов без того, чтобы прошло рассмотрение дела, начатое государственной прокуратурой или которое, возможно, проведет независимая судебная инстанция. Я совершенно убежден в том, что наиболее мудрым и правильным решением, исходя из интересов всего государства и самой партии ТОП-09, было бы, если бы Власта Парканова сама потребовала от парламента выдать ее полиции. Это стало бы подтверждением того, что на ход расследования не оказывается нажим ни с одной из сторон.
Целое вышетревание не ни с той, ни с одной стороны никак повлияно.
Нечас тем самым прореагировал на выпады оппозиционной чешской социал-демократической партии в адрес министра финансов и однопартийца Паркановой, зампредседателя ТОП-09 Мирослава Калусыка, который якобы оказывал давление на следователей. Социалисты критикуют тот факт, что глава Минфина позволил себе позвонить полицейскому, отвечающему за расследование дела. Калусык же объясняет необходимость звонка лишь тем, что он был обязан ознакомить следователя с чисто профессиональными критериями своего ведомства. Карловарский фестиваль пестрит оранжевыми фестивальными ленточками и оранжевыми пантерами. Изображающие символ фестиваля при жаре в 30 градусов самоотверженно носят пантерьи головы и синтетические лосины, не забывая при этом обнимать всех желающих, фотографироваться с ними и тискать детей. Что же касается фестивальной аккредитации, то ко 2 июля ее получили более 7 тысяч человек, из них 596 профессионалов киноиндустрии, 204 кинотворца и 560 журналистов. Подробнее об этом вам расскажет Катерина Прокофьева, которая только что вернулась с кинофестиваля.
К утру понедельника было продано 56 533 билета на киносеансы, коих за три первых дня фестиваля было показано 115. Тот факт, что председателем жюри является Ричард Пеня, председатель Нью-Йоркского кинофестиваля и программный директор Film Society of Lincoln Center, сам по себе не афишируется, хотя он придает весу фестивалю намного больше, чем все актеры и актрисы вместе взятые. Но красная дорожка есть красная дорожка. В этот раз по ней пройдутся такие дивы, как Хелен Миррен и Сьюзен Сарандон, которые получат очередные призы за вклад. Британская дама Хелен Миррен явилась на первую фестивальную пресс-конференцию с хвостиком, с обручем на голове в простом синем платье. Свое опоздание объяснила тем, что ее задержал супруг. Сопровождающий ее Тейлор Хэкфорд, президент гильдии кинорежиссеров Америки, виновато покивал. Она начинала карьеру в скандально непристойном фильме Тинта Брасса «Калигула», а позднее изображала на экране поныне живущую королеву Елизавету II, за что и получила Оскар. Что ж, она наполовину русская, это много объясняет. Елена Миронова, русская по отцу, заявляла, что ее нижняя половина русская, а верхняя английская. И англичане, и русские признают ее секс-символом для интеллектуалов. Однако в фильме, который Миррен представляла на фестивале, она предстает далеко не секс-символом. Именно ее отвага играть грубую, бескомпромиссную, одинокую старую служанку без косметики в 67 лет и делает из нее особу поистине венценосную. Ленту «The Door» снял венгерский режиссер Иштван Сабо, который в прошлом году председательствовал в жюри Карловарского фестиваля. В основу фильма легла книга Магды Сабо, она не родственница режиссеру, в которой рассказывается о странных и близких отношениях писательницы и ее домоправительницы.
Роль Эмеринс была одной из моих самых сложных ролей, положа руку на сердце, возможно, и самой тяжелой. Думаю, что я чувствовала ответственность, ведь я изображала сюжет, который касается истории Центральной Европы и Второй мировой войны. Все время мне казалось, что я недостаточно хороша для этой роли. Единственный огромный плюс – я играла совсем без макияжа. Обычно я провожу долгие часы в гримерной, а тут подготовки не надо было вовсе никакой. 5 минут, и я готова сниматься. Это было прекрасно.
Надо заметить, что в свое время Хелен Миррен играла в фильме «Последнее воскресенье» немецкого режиссера Майкла Хоффмана, супругу Льва Толстого Софью. Женщину, которая полвека прожила с писателем, 6 раз переписав от руки «Войну и мир», а затем узнала о том, что муж собирается отречься от семьи, собственности и титула ради аскетизма, странствий и вегетарианства. Хелен Миррен отвечает на вопрос радио «Прага». Вы пополнили свою фильмографию еще одной блистательной ролью. Не могли бы вы сравнить фигуру Софьи Андреевны с персонажем Эмеринс? Какая роль далась вам проще?
Для этой ленты был написан прекрасный сценарий, просто прекрасный. Вот мой муж подтвердит, что я не могу отказываться от роли, когда вижу такой сценарий. После роли Елизаветы II, после того, как мне приходилось без конца контролировать себя и загонять во внутренние рамки, играть Софью, исключительно эмоциональную, у которой все чувства на ладони, было для меня отдыхом. Я получила огромное удовольствие, хотя эмоционально меня это вымотало. Очень интересно сравнить Софью с Эмеринс, ведь Эмеринс – это тоже в своем роде королева. Так и непонятно, злая она или добрая, благородная и простая, жертва или героиня. Это требовало постоянных размышлений, тогда как играть Софью – это как прыгнуть с моста в воду, без раздумий принять ее и себя, и все.
Естественно, вопросы возвращаются к роли Елизаветы, ведь за эту роль Миррен удостоилась премии не только Оскара, но и премии Бафта, Золотого Глобуса, а также Кубка Вольпи на Венецианском фестивале за лучшую женскую роль. Фильм рассказывает о первых днях королевской семьи после трагической гибели принцессы Дианы.
Во всем мире все знают, как королева выглядит, как ходит, как говорит. Я знала, что на мне огромная ответственность. К тому же все, что касается королевы или королевской семьи, привлекает очень пристальное внимание. Мне кажется, что именно благодаря фильму отношение к королевской семье немного поменялось. Это была переломная лента. Сейчас создается много подобных проектов, но в 2006 году это был первый. Я смотрела много съемок королевы, но еще я просматривала ее портреты, что меня немного успокоило. В отличие от Елизаветы I, которая блюла свой облик, Елизавета II гораздо более либеральна. Она не вмешивается в художественный процесс, позволяя живописцам рисовать ее, как они ее видят. И тогда я поняла, что я тоже художник. Как нарисую, так и будет. И как только я стала думать о своей роли в этом ключе, меня отпустил этот священный ужас, который есть у каждого англичанина.
Freed me from the terror of it anyway.
Завершилась первая неделя уимблдонского турнира, и из чешских мастеров ракетки в одиночных разрядах осталась только Петра Квитова, перед которой стоит нелегкая задача – отстоять прошлогоднее первенство. Об игре лучшей чешской теннисистки, а также об одной громкой сенсации и поведет сегодня речь наш спортивный обозреватель Дима Лычев.
Спорт.
Дима, перед встречей с Рафаэлем Надалем ты не давал Лукашу Расулу никаких шансов, а чешский теннисист возьми да обыграй грозного испанца.
Ну, помнится, неделю назад я сказал, что шансы Лукаша, занимающего сотое место в мировой табеле о рангах, можно измерять в промилле, а промилле это все-таки не ноль. В теннисе, знаешь ли, не бывает 100%, и любой явный фаворит может получить травму и просто сдать матч. Или, скажем, просто встать не с той ноги. Похоже, Рафа утром в четверг действительно перепутал ноги, когда просыпался. Но и квёлый Надаль остается Надалем. И для того, чтобы его победить, нужно было продемонстрировать супертеннис, сыграть, возможно, самый лучший матч в своей карьере.
И Лукашу Русалу это удалось?
Да, уже в первом сете было видно, что Надаль играет не в полную силу, а у Русала, наоборот, получается почти все. И главным образом первая подача. Со второй подачи процент выигранных мячей был ничтожно мал, посему результативной первой подачей являлась чуть ли не основным ключом к успеху. Первую партию, тем не менее, Рафа выиграл, вернее, выцарапал на тайбрейке 9-7, благодаря двум нелепым ошибкам Русала у сетки. Но во второй и третьей партиях Лукашу удалось в начале сета выиграть гейм на подаче Надали и потом удерживать преимущество за счет своей подачи. В четвертой партии в игре испанского теннисиста появилась агрессивность, и он на некоторое время стал похож на старого доброго Надаля. Нужно ли уточнять, что партия осталась за ним 6-2? Казалось, в пятом сете Рафа без труда разделается с дерзким соперником, но не тут-то было.
Ну а как же Русалу удалось избежать расправы в решающем сете?
Ну а помогли, как ни странно, организаторы турнира. Уже смеркалось, и было очевидно, что при естественном освещении матч доиграть не удастся. Здесь не стоит забывать, что теннис чисто теоретически – это все-таки бесконечная игра. Существовало два варианта – либо доигрывать на следующий день, либо натянуть крышу над центральным кортом и продолжить уже при искусственном освещении. Организаторы под одобрительные крики публики и, несмотря на явное недовольство Надаля, выбрали второй вариант.
Ну а чем же Надаль был недоволен?
Но если бы матч перенесли на завтра, уверен, у Русала шансов бы не было. Рафа бы выспался хорошенько и постарался бы встать с правильной ноги. Ну а так, крыша она устанавливается за 5 минут, но еще примерно полчаса требуется для того, чтобы наладить давление, влажность, ну и так далее. А 40-минутная пауза сбила боевой настрой Надаля. Это стало ясно уже в первом гейме на его подаче, который он проиграл. В дальнейшем на своей подаче Русал методично забивал эйс за эйсом, и всего любители статистики насчитали 22 его подачи на вылет. У Надали, как это ни странно не прозвучит, уже не было ни одного шанса переломить ход встречи. Лукаш просто стер его с корта. Давненько, признаться, я не видел испанского теннисиста таким беспомощным. 6-4 в пятом сете, и первая полоса всех завтрашних газет Лукашу Русалу была обеспечена. Вот комментарий автора самой громкой сенсации нынешнего Уимблдона.
Так asi nehrál úplně jak třeba kdyby hrál semifinál nebo finále, kdyby byl rozehrálý.
Он не играл так, как наверняка игра был в финале или полуфинале. Его игра не была совершенной, но лишь потому, что я не позволил ему нащупать его ритм. Я играл быстро, пытаясь экономить силы, и думаю, эта тактика была правильной.
Играл на рыхле, а же, myslím, že to byla dobrá taktika.
Неужели подобной сенсации, когда сотый игрок выбивает вторую ракетку мира, на Уимблдоне еще не было?
Ну, здесь нужно еще учесть тот факт, что Надаль не проигрывал в турнирах Большого шлема так рано уже 7 лет. Ну, а также то, что для Русала это был всего-навсего второй турнир в основной сетке на траве за всю его спортивную карьеру. Несколько лет подряд он безуспешно пытался пробиться через сито уимблдонской квалификации. А вообще на турнире, который ведет свою историю с 1877 года, случалось, конечно, не такое. Помнится, Борис Беккер, уже будучи двукратным победителем Уимблдона, проиграл в 1987 году и тоже во втором круге 70-й ракетке мира Кевину Духану. А последняя столь громкая сенсация датируется 2003 годом, когда защищавший свой титул австралиец Лейтон Хьюитт проиграл в первом круге в четырех партиях хорвату Иво Карловичу, тоже, кстати сказать, обладателю убийственной подачи.
Удалось ли Лукашу Росселу развить свой успех в третьем круге?
Отнюдь. Его в трех сетах выбил Филипп Кольшрайбер, победивший, кстати, и Надаля, и тоже на траве недели раньше. Лукаш уступил немцу, я бы сказал, безропотно. Россел не выиграл ни одного турнира ATP, а они с Надалем, прошу заметить, ровесники, обоим по 27. Ну а тут рыбак, всю жизнь промышлявший мелкими рыбешками, единственный раз в жизни поймал большую рыбу.
А что остальные чешские теннисисты?
Радок Степанек во встрече с Новаком Джоковичем выиграл первую партию 6-4, и у многих, уверен, родилась мысль, что и чешский ветеран сможет повторить подвиг Россела. Но в планах первой ракетки планеты такого щедрого подарка чешским поклонникам тенниса предусмотрено не было. Джокович выиграл 3 сета подряд с одинаковым счетом 6-2.
А говорят, Франческа Скьявоне стала могильщицей чешских теннисисток.
Ну, пока не стала, но обязательно станет, если победит Петру Квитову. Пока же на счету у итальянки победа во втором круге над Кристиной Плишковой дважды по 6-4 и в раунде третьем над Кларой Закопаловой 6-0 и 6-4. Теперь ее ждет третья чешская теннисистка подряд Петра Квитова.
Ну, а Петра-то, надеюсь, итальянке так просто не дастся.
Ну, я уверен, что не дастся. На самом деле, игра с Кьявоне мне совсем не нравится. Во встрече с Кристиной Плишковой она очень часто ошибалась и выиграла, на мой взгляд, только потому, что соперница ошибалась еще чаще.
А что ты, Дим, можешь вообще сказать об игре Петры Квитовой?
Ну, в первом круге, я об этом рассказывал неделю назад, Петра не продемонстрировала, на мой взгляд, почти ничего из своего арсенала, выиграла, что называется, на классе. А во встрече второго круга соперницей была Елена Болтача. Квитова разнесла соперницу под ноль в первой партии и вела встречу к сухому результату. Но во второй партии немного расслабилась и проиграла 4 гейма. Партию, впрочем, она не отдала 6-4, ну и, соответственно, выиграла весь матч. А во встрече третьего круга с Варварой Лепченко Петра отдала сопернице всего-навсего один гейм. И уже спустя 54 минуты после первого удара по мячу зачехлила ракетку. Здесь прогресс на French Open. Квитова тоже играла с Лепченко, и отдала она тогда американке советского происхождения целых 3 гейма. Напрасно были опасения некоторых спортивных обозревателей, что на траве левша Лепченко может быть опаснее, чем на грунте. Петра Квитова после встречи поведала журналистам, что у нее с ударом соперницы слева проблем не возникало.
Трошку сам себя бала той её левой руки, але не было то за так грозно.
Немного я ее левой руки опасалась, но на поверку все вышло не так уж и страшно. Да, нужно определенное время, чтобы найти свой ритм при ударах слева. Иногда мячик слетает с ракетки, вы даже не знаете, как он это делает. Думаю, у соперницы было куда больше проблем с моими ударами, чем у меня с ее.
Myslím si, že spíš soupeřka měla s tím větší potíže, než.
На очереди Франческа Скьявоне, но она гораздо более опаснее на грунте, нежели на траве.
Было бы несправедливо не сказать пару слов о королеве спорта. В воскресенье в Хельсинки завершился чемпионат Европы по легкой атлетике.
Да, и чешская команда везет из Финляндии 5 медалей, 3 из которых высшей пробы. Хотелось бы отметить первенство в прыжках шестом Иржины Птачниковой и победу в метании копья Витислава Веселова, которого тренирует рекордсмен мира Ян Железный. Серебро в беге на 400 метров завоевала Дениса Росселова. Не кажется, что эту фамилию мы уже сегодня произносили? Да-да, Дениса в свое время была женой Лукаша Россела.
То есть ты склонен считать выступление чешской команды в Хельсинки успешным?
Безусловно. 5 медалей вынесли Чехию на 7-е место в общекомандном засчете, и это я действительно расцениваю как очень хороший результат. И результат, вселяющий дополнительные олимпийские надежды.
Ну что ж, Дима, спасибо тебе за такие хорошие новости. На этом программа русской редакции «Радио Прага» подходит к концу. Ваши письма и отзывы найдут нас по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120.99 Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте ruski@radio.cz. Заглянуть в наш архив можно также на сайте www.radio.cz. Передачу подготовила русская редакция Радио Прага, звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Павел Кагун. Вы слушали Радио Прага. В студии с вами прощается и желает вам доброго начала недели Ларета Вашкова.